Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Испанская коррида. Варварство или искусство». Начнем с другой темы. В петербургском издательстве «Алитея» вышла новая книга. И вот тут я затрудняюсь, как правильно сказать, книга Петра Вайля или книга о Петре Вайле. В любом случае, это сборник, объединенный именем Вайля и включающий, в частности, и мое небольшое эссе «Застолье Петра Вайля». Но не обо мне речь. Мой сосед по сборнику – историк русско-итальянских связей Михаил Талалай, постоянный автор издательства «Алитея». Поэтому я и адресую свой вопрос, кто же автор этой книги.
Да, с удовольствием расскажу об этой свежайшей последней книге, ее название «Вайль, Бродский, Довлатов и другие». А вот на ваш вопрос об авторстве я ответить не могу, потому что у этой книги нет автора. Более того, если вы будете смотреть выходные данные, вы найдете издательство, это петербургское издательство «Алитея», но в этой книге нет ни составителя, ни редактора. Поэтому для библиографического описания здесь, в общем, возникают некоторые трудности. Тогда я вам расскажу все-таки то, что в Италии называется «диетрология». Это интересное слово. «Диетро» – это «за», но то, что «логия» – это понятно. И если это так условно, скажем так, перевести на русский, то это некое кулисоведение, то есть что происходило с этим книжным проектом. Это был исключительно книжный проект самого издательства, без авторов, по сути дела, без редакторов. И предисловие написал издатель, директор издательства «Алитея» Игорь Александрович Савкин. Хорошее предисловие, где он объяснил смысл этой книги, которая выражается в следующем. Опять некоторые вещи, они не написаны. Самая главная вещь, которая не написана – новая книга вышла на волне большого успеха предыдущей книги Петра Львовича Вайля «Картина Италия». К той книге я имел самое непосредственное отношение, немножко о ней расскажу. Получилась замечательная книга, простите за иностранщину, лонгселлер. Она постоянно продается, читается, и у Петра Вайля на основе этой книги сформировалось новое поколение ценителей его таланта и преданных читателей. Поэтому я уверен, что нынешняя книга, она пошла вдогонку тому лонгселлеру «Картины Италии» Петра Вайля. Но Игорь Савкин, директор, объяснил то, что в Италии называется, опять-таки, «Иль перке», то есть «зачем», «почему», «что». И «Иль перке» состоит в том, что впервые по замыслу издательства отечественному читателю предлагается Вайль не путешественник, не историк, не гурман, не культуролог, хотя это слово не люблю, вообще стараюсь его исключать. Он предлагается как литературовед, как человек, писавший, очень хорошо писавший о литературе. Поэтому в заголовке книги сам Вайль, в основном это его тексты, и потом о ком он писал. Это Бродский, Довлатов. Другие там совсем немного. В основном Андрей Синявский проходит как другие. Но вот эта знаменитая, великолепная, легендарная тройка новейшей русской литературы, она и попала в название этой книги. Книга, как подчеркнул в своем предисловии издатель, вышла к 75-летию Петра Львовича, в то время как предыдущая книга «Картина Италии» вышла к 70-летию, то есть прошло 5 лет после издания, успешного издания предыдущей книги. И поэтому, что в этой книге? Там Вайль, в первую очередь, о Бродском. История их творческой дружбы хорошо известна, описана, и мы можем еще раз с большим удовольствием послушать, что Вайль писал об Иосифе.
Петр Вайль о Бродском. Сначала кажется странным, что Бродский придает такое значение биографии. По страницам разбросаны фразы, принижающие ее роль. Допустим, признание вроде «я немногое помню из своей жизни, и то, что помню, не слишком существенно». Можно считать продолжением провозглашенного уже в заглавии и всегда авторского андерстейтмента в прозе и в стихах «я глуховат», «я, Боже, слеповат» и тому подобное. Но и о других писателях то же самое. Бессобытийность его жизни сочинение обрадовало бы наиболее придирчивого из новых критиков – Акафисе. Слава богу, что его жизнь была так небогата событиями – Амонталя. Бродский настаивает, биография писателя в покрое его языка. Единственная ценность дотошно воспроизведенных подробностей ленинградского детства – многообразие ликов вождя, бесконечность протянутой через страну филенки, страсть по пятой графе, неизбежность серого забора в том, что все это превращается в материал словесности. Образы становятся словами, память – языком. В известной степени вся книга есть иллюстрация к авторскому тезису. Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь. Эссе «Меньше единицы» написано в 76-м, «Полторы комнаты» в 85-м. Между ними наглядно доступное стихотворение. В данном случае это растянутые на десятилетия 16 эссе, завершив которые автор стал значительно старше. Можно было бы добавить и другие сравнительные степени – глубже, тоньше, мудрее. Человеческий опыт писателя определяется его литературным опытом. В этом смысле поэт как женщина, которой столько лет, насколько она выглядит. Обращение с рифмой говорит больше о мировоззрении, чем прямой манифест. Поэтические размеры сами по себе – духовные величины, утверждает Бродский. Здесь несомненные отсылки его любимой, многократно варьируемой мысли. Язык является самотворящей силой, за которой более или менее осознанно, более или менее беспомощно движется поэт. Но здесь и разъяснение фразы о том, что биография в покрое языка, и объяснение, почему книга «Меньше единицы» построена именно таким образом, что биографические эссе окаймляют литературные, образуя единое целое. Литературная самостоятельность и жизненное самостояние переплетаются в книге Бродского, и к концу ее делается ясно, что это и есть сквозная линия. Основная тема – индивидуализм как единственный путь к свободе. Едва ли не самое осудительное у Бродского слово – тавтология, применительно вовсе не только к словесности. Пагубная склонность к повтору в жизни, к общему месту в поведении, к пошлости в этикете неизбежно отражается на любых занятиях сочинительских тоже. Страх тавтологии одушевляет книгу «Меньше единицы», и кажется удивительным, что с такой почти болезненной настойчивостью об этом говорит взрослый человек и признанный литератор, чьим отличительным достоинством как раз и была непохожесть во всем, что он сделал и написал. Понятно, когда Бродский через 30 лет трактует свой первый свободный поступок, 15-летний мальчик встал посреди урока и покинул школу, чтобы никогда больше туда не вернуться, и вообще свою страсть к уходам. Ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе. Если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса. Но и дальше, снова и снова, он словно заклиная повторяет на все лады. Чем яснее голос, тем резче диссонанс. Верный признак опасности – число разделяющих ваши взгляды. Надежнейшая защита от зла – это предельный индивидуализм. И даже такое – это гнусная ложь, что великому искусству необходимо страдание. Страдание ослепляет, оглушает, разрушает, зачастую оно убивает». В контексте книги понятно, что речь идет о том, как страдания сводят индивидуума к общему знаменателю. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Вокруг Вайля». Мой собеседник Михаил Талалай.
Конечно, следующая великая фигура – это Довлатов. С Довлатовым отношения были более дистанционные, но они работали вместе, как известно, в редакции одного издания. И есть очень яркие, остроумные тексты. Они были оба искрящихся, веселых. Ну, конечно, с оттенком больше грусти у Довлатова, с горчинкой. Но все-таки вот этот, я думаю, их объединял какой-то юмор, сатира. И это чувствуется по текстам Вайля о Довлатове. И они занимают следующую очень большую часть новой книги «Вайль о Довлатове».
Вайль о Сергее Довлатове. В нашей литературе масштабы великого писателя определены Толстым, Достоевским, иной размах, иные бездны. У Довлатова другое счастливое место. Он писатель для читателей, признанный народный любимец. Почему? Откуда такая любовь? Примечательно в феномене Довлатова то, что его любят и читатели, и критики. Случай в нашей словесности редкий. И редкий критик долетит до середины полноценного разбора, пугливо поворачивает к привычной апологетике. Можно подозревать, Довлатов пробуждает в критике читателя, возвращает к детской радости увлекательной книжке. Очень ведь интересно. Его проза потрафляет. Она в меру проста, чтобы не испытывать затруднений, и в меру изыскана, чтобы переживать удовольствие от понимания. Мерный повествовательный голос, доверительный тон, живой диалог, внятный язык и лаконичность, краткость фразы, скупость приемов, малость формы. Эту малость Довлатов в зрелые годы переживал как ущербность, идя даже на ухищрения, составлял повести из рассказов, иногда сшивая их между собой белыми нитками курсива. У него был отчетливый чеховский комплекс отсутствия большой формы, известный в разных литературах, не только в русской. Тот же комплекс одолевал довлатовского земляка нью-йоркца О'Генри. Тот в этих муках поступал против своей же замечательной максимы. Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу. То, что было внутри Довлатова, сочиняло рассказы, а не романы. Малая форма верно служит общей употребительности. Довлатов принимается в любых дозах. Перенасыщение не случается. Бродский говорил, что единственный современный русский прозаик, которого он дочитывает до конца, — Довлатов. Его рассказы действуют сразу и безошибочно. Любитель джаза, он мечтал о немедленном воздействии. Говорил, что если бы не писателем, то хотел бы быть джазистом. Представляешь, ты делаешь шаг вперед, поднимаешь трубу, и с первым звуком все обмирают. Такого эффекта он добивался как устный рассказчик. С первым звуком его красивого баритона умолкали и цепенели даже недоброжелатели. Он был исключительно артистичен, что выражалось более всего в модуляциях голоса, а не в пластике. Как многие очень высокие люди, Довлатов стеснялся своих габаритов. Жаль, что его, умершего в августе 90-го, не успело захватить российское телевидение. Без сомнения, он стал бы любимцем и звездой телеэкрана. Непревзойденный устный рассказчик – Довлатов сумел сохранить непосредственность интонации и на бумаге. Его проза действенна и растворима без осадка, как баночный кофе. Он доступен как маскульт, каковым и является. Каковым были театр Шекспира, музыка Моцарта, романы Дюма, рассказы о Генри. Все дело в уровне. Пусть довлатовская история о постановке в уголовном лагере спектакля о Ленине – анекдот, но лучший в нашей современной словесности анекдот.
Ну и, конечно, после вот первых текстов самого Петра Вайля, именно литературоведческих, филологических текстов, я делаю упор на этом, наступает черед современных литературоведов. То есть, ну, такой усложненный современный сюжет. Литературовед пишет о литературоведе. И в данном случае это петербургский филолог Елизавета Власова, которая написала серию научных статей о филологе Вайле. И надо сказать, что опять диетерология, то есть кулисоведение, вела, скажем так, вот саму композицию этих научных работ научный руководитель Елизаветы Власовой, доктор филологических наук, университетский человек из Петербурга, Ольга Богданова. Я с ней общался во время составления книги, хотя я несколько отстранился. Я им объяснил, скажем, людям, которые заводили эту книгу, в первую очередь издателю, что я, ну, к филологии имею относительное отношение. И Валь меня заинтересовал очень давно именно как итальянист, как человек безумно влюбленный и прекрасно и очень грамотно, квалифицированно описывавший Италию. И Валь для меня – это человек, влюбленный в Италию, италофило, как говорят здесь. И моя собственная история с Вайлем, она посмертная. Мне, к сожалению, не удалось с ним лично познакомиться, хотя мы с ним ходили одними тропками, и это была и Прага, Радио Свобода, и сама Италия, но не пересеклись. И впервые он занял большое место в моей жизни сразу после смерти. Произошло следующее. Его римские друзья, назову его имя, Алексей Букалов в первую очередь, тоже итальянист, человек необыкновенно прекрасно знающий Италию и написавший многие книги, они в первую очередь о Пушкине в Италии, хотя Пушкин, как мы знаем, там никогда не был. Но это была почти целая серия книг «Пушкинская Италия». Корреспондент ТАСС, друг Вайля, Алексей Букалов мне звонит и говорит: «Михаил, умер Петр, умер Петя, и завещался хранить Венецию. Но это не получается. Помогите. Он знал, Букалов, что я в хороших отношениях с священниками Венеции. Я, естественно, тут же позвонил тогдашнему настоятелю православной общины русской, отцу Алексею Ястребову. На что отец Алексей мне сказал: да, я слышал, но у нас проблемы. Дело в том, что на знаменитом острове Сан-Микеле православных, а Вайль был православным, хоронят на греческом участке, который курируют греки. Жестоковыйные греки Константинопольского патриархата, которые нам вставляют палки в колеса, нам препятствуют. И, в общем, они сразу сказали, что они не будут этому способствовать, и одалживаться я в них не хочу. И, в общем, отец Алексей, по сути дела, заблокировал, извините за, так сказать, тавтологию, похоронил этот похоронный проект. Но все-таки благодаря вдове Вайля и благодаря его друзьям удалось все-таки выполнить волю Петра Львовича. И пусть он не был погребен на исторической части, я имею в виду это греческая часть, где похоронен Стравинский, Дягилев, и соседствующий с этой частью евангелический протестантский участок, где лежит Бродский, но все-таки остров Сан-Микеле.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Вокруг Вайля». Мой собеседник Михаил Талалай.
В то время, кстати, я как раз писал книгу «Остров Сан-Микеле», где, ну, это, собственно, брошюра, надо сказать, немножко небольшая книга, не монография, но все-таки я вскрыл историю необыкновенного острова, дал полный перечень русских могил, к сожалению, добавился и Вайль тоже. Эта книга вышла в 2013 году в Москве. И, готовя эту книгу, я решил в качестве такого литературного текста дать к ней очерк Петра Вайля о похоронах Бродского. Это, конечно, очень попадало в концепцию самой книги. И вот в тот момент я познакомился со вдовой Петра, с Эльвирой Элей Вайль. Мы встретились в Венеции. Она, конечно, дала мне добро, сказала: «Михаил, печатайте». Я был у нее в гостях, и она очень щедро подарила мне полное собрание сочинений Петра Вайля, но в твердой обложке. Прекрасные книги, которые я увез себе домой, стал их читать. И, конечно, стал читать в первую очередь их итальянские составляющие. Это знаменитые «Гений места». Там были парные такие гении. Но я не итальянские пары, сознаюсь. Я читал уже потом и как-то так по диагонали. А вот итальянские гении, там, для Рима Петрони, для Виченцы Палладио, Венеции это прекрасный Карпаччо, Верона, ну, Шекспир не итальянец, хотя есть, конечно, такая конспирология, что он был тоже итальянцем, но все-таки Ромео и Джульетта, поэтому Верона это Шекспир, Милан Висконти, Римини Феллини и прочее, прочее. Я упивался этим чтением, и все это мне обыкновенно нравилось. И я написал письмо 10 лет тому назад. Оно сохранилось. Вообще, ящик уничтожает, но вот до 2013 года он сохранил письма. Очевидно, в следующем году его уже не будет. Письмо ко вдове. «Дорогая Эльвира, дорогая Эль, давайте соберем итальянские тексты Петра и сделаем его итальянскую книгу, посмертную». На что, надо сказать, Эля мне ответила очень недоверчиво и уклончиво, что она не видит необходимости в такой книге, что Петр Петика, конечно, она его называла, был счастливым литератором, и все, что выходило из-под его пера, это публиковалось, и все это опубликовано. Я настаивал, говорил, что ну да, опубликовано, когда все это вместе, это будет как-то более значительно и интереснее. Ну и в итоге мне удалось уговорить Элю, и она взялась вот за, скажем так, составление всех этих текстов, то есть прошлась уже по всем его и журнальным публикациям, и прочим, не только вот эти твердые книги, которые я с собой увез и прочитал. И, конечно, большую роль сыграло то, что у покойного Петра, он умер, ему было всего лишь 60 лет, последний был несостоявшийся замысел «Картина Италии». И он хотел поместить порядка дюжины итальянских художников, посетив их места. То есть тоже некая такая гениальность место. Бедный Петр успел написать только три очерка, трех художников он так обрисовал. Это Джотто, Симона Мартини и Пьетро Амброджо Лоренцетти. Но, тем не менее, мы в итоге решили взять вот это название задуманной, только незаконченной книги «Картины Италии» как общее название этого итальянского сборника.
Петр Вайль о замысле «Картин Италии». Возникла охота написать нечто вроде муратовских образов Италии со взглядом из 21 века, приблизительно через 100 лет после его замечательного сочинения. И взгляд этот изменился, и рама совсем другая. Другой мир. Образы Италии вышли в 911-912 годах. Другая Италия, другая Россия, другой русский человек, по Италии путешествующий. Беру итальянских живописцев раннего возрождения. Только тех из них, которые были повествователями, рассказчиками. То, что в искусствоведении именуется narrative paintings. Внятными и доступными излагателями историй. И прохожу по их путям. Где они жили, где выполняли заказы, где сосредоточены их работы. Попутно описываю, что делается вокруг, с природой, городами, едой, вином, лицами и прочим. По сравнению с Муратовым, упор значительно больше на жизнь, чем на искусство. По-другому мне и не интересно. Но поскольку всегда нужен организующий композиционный стержень, главы сориентированы на художников в их среде обитания. То есть, как из всего этого получается Италия? Живописцев по первому наброску выбрал 12, на 10 глав. Может быть, будет меньше.
А потом обнаружилась самая главная изюминка. Вдова приберегла ее под самый конец. Она мне сообщила: «Михаил, а вы знаете, что у меня есть письма, которые писал Петр, когда он эмигрировал из Советского Союза и в Италии пересиживал и ждал свой дальнейший путь в Америку? Он прожил в 77 году 3 месяца в Осте. Это был такой традиционный перевалочный пункт для советских евреев, которые выезжали из Советского Союза и не хотели ехать в Израиль, и ждали визы в Америку. И, в общем-то, было неопределенное время. Вайль 3 месяца просидел в Осте. Был еще один город, Ладисполе, где была тоже очень большая база вот этих советских евреев, чающих уехать в Америку. И я совсем недавно, когда проезжал через Ладисполе, увидел там надпись по-русски «Через шпалы не ходить». До сих пор осталась вот эта надпись от 70-х и начала 80-х годов. Итак, Вайль жил в Осте и писал регулярно письма своим родителям в Ригу. Ему было 28 лет, его первая встреча с Италией. И, слава богу, эти письма сохранились. Частично он под машинку, частично он под копирку делал это на машинке. Но в целом, после кончины своих родителей в Риге в 90-е годы, он увез свои письма, и они хранились у вдовы. И эти письма, конечно, это очень интересно. Там уже вот итальянский Вайль, его первая встреча с Италией, его восторг, его некое отталкивание, любовь к кухне, встреча с советским евреем, все там блестяще описано. Уже в 28 лет был сложившийся прекрасный литератор. И так в итоге книга состоялась. И я к ней имел вот это отношение, это была моя идея. И впервые, и последний на данном этапе моей жизни момент, я обозначил в копирайт «идея». Потому что вроде бы я особо ничем там не занимался, кроме редактирования. И тут вдова Эля мне изначально сказала: «Михаил, у вас работы никакой не будет, потому что это все было уже выпущено, напечатано, эти тексты «Гений мест» и прочее, они есть в интернете, там были редактора уже, поэтому ваша работа здесь, в общем-то, и не нужна». Но я, конечно, не поверил и стал все это внимательно вычитывать. Работа все-таки оказалась приличным, именно по моему профилю итальянистики. Потому что, как и многие другие русские, не только русские люди, зарубежные иностранные путешественники в Италии, когда переписывают итальянские слова, топонимы, имена, очень часто ошибаются. Это, к примеру, удвоенные согласные. Ну, скажем, тот же Макиавелли. Я сам о нем писал 100 раз, и 100 раз я проверяю, где пишется двойное «к» или одинарное «2л» или «1». И так, в общем-то, повсеместно. Даже Пальмиро Тольятти на конце пишут одно «т» современные авторы. Но это так вот я, как итальянист, редактор, просто выплескиваю свою скорбь научного редактора. И здесь у Петра Львовича оказалось, что правец. Именно вот в итальянских словах. Ну, скажем, такая тонкость. Последняя гласная, если она ударная, она должна быть отмечена вот этим самым ударением. Если знак ударения не поставлен, то это может получиться совсем другое слово. Естественно, что русские авторы это ударение не ставят и прочее. Я помню, что однажды в одном гастрономическом тексте Петр Львович упомянул одного редкого венецианского моллюска. Причем он назвал его именно по-венециански, что вот он в Венеции ходит, добавляет его в пасту, как-то там парит, я уже не помню все детали, и пишет по-итальянски этого моллюска. «У меня ушел почти целый рабочий день», потому что в одном слове этого моллюска были три ошибочных буквы, который я и так, и сяк проверял, и в итоге все-таки нашел исконное венецианское обозначение, потому что на слух это воспринимается иначе, путается «айо», «оиа» и прочее. Не буду углубляться, но, в общем, работы здесь оказалось достаточно. Каких-то комментариев я не стал писать, потому что все-таки эти тексты, они не нуждались там в научном каком-то аппарате. Но пригодились еще мои знания Италии, когда я писал подписи к достаточно богатому иконографическому, иллюстративному материалу. Потому что не всегда Петр обозначал, где именно он фотографировался. Для меня это было очень увлекательно. То есть я выяснял, что за фон, что это не Помпеи, что кажется с первого взгляда, скажем, это вилла Адриана под Римом. Для меня это была очень увлекательная работа. И, конечно, это была прекрасная работа, потому что я упивался текстами Вайля, я упивался его прекрасным лицом, которое сияло в управлении Италии. И, в общем, работа шла очень долго, надо сказать. Вот начало пришлось на 2013 год, как я сказал, и книга «Картины Италии» вышла в 2019, то есть 6 лет. Ну вот с той поры прошло 5 лет, и после нее вышла вот новая книга Вайль, Бродский, Довлатов. Я немножко выступал только как консультант. И в конце этой книги появился мой текст, одно интервью, где я рассказывал вот об этой работе над картинами Италии. На самом деле, по своему смыслу, этот текст больше имеет значение как послесловие к предыдущей книге. Но тогда уже книга вышла, и послесловие негде было печатать. Но сейчас вот оно появилось именно как послесловие к новой книге Вайля как литературоведа, но все-таки Вайль без Италии обойтись не может, и книга заканчивается итальянским аккордом.
«Вокруг Вайля». Мы обсуждали новинку петербургского издательства «Алитея» – сборник «Вайль», «Бродский», «Довлатов» и другие. Моим собеседником был один из авторов книги Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Испанская коррида – варварство или искусство? В Мадриде проходит очередная кампания против корриды. Выступающие недовольны недавним решением регионального правительства присвоить бою быков статус культурного достояния Испании. Борьба вокруг этой древней традиции, которую одни испанцы определяют как искусство и достояние, а другие – как варварство и предлагают запретить, продолжается не первый год. Что представляет собой коррида? Каковы корни, история и эволюция одного из самых древних зрелищ? Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
История корриды в Испании, по мнению специалистов, восходит к началу новой эры, к древним иберам, населявшим Пиренейский полуостров. Вероятно, первоначально убийство быка было ритуальным и совершалось жрецами. К 8 веку перед вторжением арабов битва с этим животным уже была излюбленной забавой знати, правда не коренной, а хозяйничавшей в то время на полуострове Вестготской. О корриде мы беседуем с ее знатоком, мадридским журналистом, пишущим на эту тему, Адольфо Родригесом.
Трудно сказать, когда возникла коррида. Ее история уходит вглубь веков. В любом случае, это чисто европейская средиземноморская традиция. Ведь бык у многих народов этого региона, в том числе в Греции, на Крите, в Испании, являлся тотемом. В Испании я имею в виду иберов, древнее население нашей страны, которое больше всего ценило в быке его природную агрессивность. В некоторых регионах Испании, в Валенсии и Арагоне, сохранилась языческая традиция праздников огня с участием быков. Так что корни корриды надо искать в древнейшей истории нашей страны.
Между тем, другой знаток боя быков, ветеринарный врач Хулио Фернандес, он специализируется на изучении морфологии, используемых на корриде животных, считает, что это зрелище впервые появилось не у европейцев. По его данным, традиция единоборства с быками возникла в Азии.
Коррида как таковая проводилась уже во втором веке до нашей эры в Китае, в период империи Хань. В городе Чанань, столице империи, вступали в бой с быком местные военачальники, чтобы продемонстрировать присутствующим на поединке подчиненным свое превосходство и свою смелость. Это первое упоминание о специально организованной схватке человека с быком, которое я обнаружил в исторической литературе. В более древние времена, возможно, подобного не существовало. Правда, мы знаем, что и в Индии есть нечто подобное, древняя игра под названием «Джаликату». Но там речь идет не об убийстве животного, а о его укрощении. В средиземноморских странах бой с быком появляется позднее, так что коррида как поединок впервые возникает все же в Китае.
В Испании коррида устраивалась на городских площадях. В Мадриде на центральной площади Пласа Майор. Королевское семейство взирало на нее со специально отведенного для этой цели балкона. С балконов, окружавших площадь домов, могли наблюдать за поединком и представители знати. Король Филипп IV даже распорядился предоставить отдельный балкон своей фаворитке Марии Инес Кальдерон, чтобы и она могла присутствовать на столь престижном зрелище. В драматургии XVI-XVII веков, в том числе у Лопе де Вега, Тирсо де Молина и Кальдерона де ла Барка, часто фигурируют герои, сражавшиеся с быком. Между тем, папа Пий V, живший в XVI столетии, издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. Но испанцы добились отмены этого решения, обосновав свое требование тем, что подобное зрелище закаляет их характер. Журналист Адольфо Родригес.
Первоначально коррида была исключительно конной. Быка убивали копьем благородные рыцари на коне, демонстрируя свою удаль и монарху, и особенно придворным дамам. Расправиться с животным им помогали пешие слуги. То есть коррида в те времена была уделом представителей высших слоев общества. Ее устраивали, к примеру, по случаю прибытия в столицу важных иностранных гостей или чтобы отметить королевскую свадьбу, рождение наследника престола, какую-нибудь победу в многочисленных войнах той эпохи и так далее. Простолюдины допускались до корриды в качестве зрителей. Бои с быками со временем стали популярны по всей Испании.
Вторая попытка покончить с корридой относится к первой половине 18 столетия. В 1700 году на испанский трон взошел король из династии Бурбонов Филипп V. Внук Людовика XIV прибыл из Франции, страны, как он считал, более цивилизованной, чем Испания. Монарху коррида казалась дикостью, и он ее запретил. Запрет действовал лишь до смерти короля, так что в 40-х годах того же столетия прерванная традиция возродилась. Впрочем, бурбоны все же настояли на том, чтобы испанские аристократы прекратили состязаться с быками. Особых негативных последствий для корриды это не имело, скорее наоборот. Она стала пешей, народной и профессиональной, рассказывает мадридский историк Доминго Дельгадо.
В Испании воцарились бурбоны. Они были весьма далеки от испанской жизни и тем более от корриды. Так что представителям благородного сословия по монаршему требованию пришлось оставить поединки с быками. Последняя коррида с участием аристократа состоялась в 1723 году. После этого образовалась некая пустота, которую постепенно заполнили представители народа. Кто конкретно? В первую очередь это были рабочие скотобоин, знавшие, как быстро и ловко заколоть животное. Такую инициативу проявили проявили в городах Андалузии, Севилье и Кадисе. Затем к корриде подключились люди, которые ранее помогали знати, участвовавшей в корриде. Они остались без хозяев, но продолжали их дело, чтобы не сидеть без работы. И все эти люди стали сражаться с быками пешими, поскольку денег на лошадей у них не было. Особо часто, как и раньше, коррида устраивалась в Мадриде. Но теперь здесь была построена круглая арена специально для боя быков. Круглая, чтобы быки не могли забиться в угол, как это не раз происходило на городских площадях. Также появляются фермы, специализирующиеся на разведении боевых быков. Раньше, чтобы найти быков для корриды, приходилось отправляться в сельскую местность и покупать у крестьян наиболее агрессивных животных. Теперь разведение специальных боевых быков стало выгодным делом. Они стоили значительно дороже, чем обычные. Кроме того, это дело оказалось престижным. Им занимались представители буржуазии, но доходы и слава позволяли им со временем даже приобретать у короля благородные титулы. Так появились графы де Виста Эрмоса и де Гуадалеты. Как мы видим, возникли все компоненты вполне профессионального спектакля корриды. Профессионалы-тореадоры, профессионалы-владельцы ферм и специальное сооружение арены. Профессионалы de la ganadería y edificios construidos al efecto.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанская коррида. Варварство или искусство?» рассказывает Виктор Черецкий.
В те же времена стали устанавливаться правила корриды, многие из которых действуют и поныне. К примеру, она стала делиться на три фазы, так называемые «терции». Все начинается с парада участников. Его открывают главные действующие лица, матадоры, те, кому предстоит убить привезенных на корриду быков. Каждого сопровождают их команды квадрильи, в которых по три помощника, они же так называемые бандерильеро и два пикадора. После того, как на арену выпускают первого быка, начинается игра с ним помощников. Они возбуждают животное плащом капоты. Затем наступает очередь конных пикадоров, наносящих быку уколы копьями, чтобы вызвать его ярость. Свою ярость бык обычно вымещает на лошадях, пытаясь их повалить. Последние защищены длинными тяжелыми попонами. Пикадоров сменяют все те же помощники, но уже в качестве бандерильеро. Они втыкают в холку животному короткие пики бандерильи. И вот наступает очередь матадора. Вначале он играет с быком с помощью мулеты, куска красной материи, натянутой на деревянную трость. Существует разная техника подобной игры. Если бык слишком агрессивен или ему даже удается сбить матадора с ног, то в дело опять вступают помощники, отвлекая животное от своего шефа плащами капоты. Заканчивается поединок смертью быка, пораженного шпагой матадора, которая вонзается животному в холку. После смерти первого быка все фазы боя повторяются с другими матадорами, их квадрильями и быками. Ну а зрители оценивают мастерство участников корриды и по изяществу игры, и по степени ее рискованности. Если публике она понравилась, то отличившийся матадор награждается отрезанными у мертвого быка ушами. Если исполнение было особо выдающимся, то к ним прибавляется еще и хвост, а самого героя зрители выносят с арены на плечах. Журналист Адольфо Родригес.
Известно, что коррида, близкая к той, которую мы видим сегодня, родилась лишь 300 лет назад. Тогда появились ее первые правила – как вести себя тореадору на арене, как вызывать ярость и убивать быка. Лошади начали использоваться только пикадорами. В XIX веке корриду организуют уже во всех, без исключения, селениях Испании, больших и малых, как правило, во время ежегодных праздников в честь святых покровителей этих селений. В 20-м столетии правила корриды еще больше ужесточаются. В них добавляются все новые и новые элементы. К примеру, первая часть боя, когда быку наносятся уколы пикадорами, утрачивает свое значение. Основным элементом становится действие матадора в конце спектакля, его игра мулетой с животным перед нанесением ему смертельного удара шпагой. Эта тенденция усиливается с приходом на арену тореадора Хуана Бельмонте. В 1912-15 годах он вносит в корриду артистические элементы. Речь отныне идет не столько о том, чтобы убить быка, следуя определенным правилам, сколько о том, чтобы красиво, артистично играть с ним, превратив корриду в захватывающий, полный эмоций спектакль, подлинное искусство.
Основателем современной корриды, помимо Бельмонте, считается еще и Хоселито Эль Гальо. Оба они реформировали манеру ведения поединка и даже саму организацию зрелища. Так что считается, что именно им испанцы обязаны сегодняшним ярким спектаклем. Адольфо Родригес.
Хоселито Эль Гальо опередил свое время. Его мастерство основывалось на силе и блестящей технике. Кроме того, ему принадлежит идея, что к быку следует изменить отношение. Не наносить ему глубоких ран копьями, не доводить его до полусмерти уже в начале корриды, как это делалось раньше, чтобы обезопасить и облегчить конечную работу матадора. Отныне следовало беречь быка, чтобы он оставался активным до конца, до финального поединка. И чтобы этот поединок был самым увлекательным моментом корриды. Хоселито дружил с многими интеллектуалами своего времени, в том числе с архитекторами. Ему принадлежит идея сделать корриду более доступной для простого люда путем строительства больших, так называемых монументальных арен. Они должны были вмещать десятки тысяч зрителей. Самая большая была построена в начале прошлого века в Мадриде. Таким образом, билеты стали более дешевыми. Это была своеобразная организационная революция в отрасли. Ну а Бельмонте произвел революцию в технике боя. Раньше Тореадор постоянно бегал по арене, пытаясь увернуться от бычьих рогов. Бельмонте стал первым, кто не бегал, а спокойно стоял перед животным, не двигаясь с места. Он лишь поворачивался и, играя мулетой, направлял атаку быка в сторону от себя. Особым шиком с того времени стало для матадора, презирая опасность, встать перед быком на колени. Эта манера боя доминирует в корриде до сих пор. Из других выдающихся тореадоров прошлого можно назвать Манолета, Мануэля Бенитеса Эль Кордовеса и Антонио Ордонеса. Выдающимся тореадором современности является Хосе Томас, который уже завершил свою карьеру. Впрочем, определить лучших тореадоров непросто. В каждом десятилетии были выдающиеся мастера своего дела.
Упомянутый Манолете, Мануэль Лауриано Родригес, был посвящен Матадоре в июле 1939 года на церемонии в Севилье. В 1944 году в течение шестимесячного сезона он выступил в 92 корридах и стал подлинным героем Испании того времени, олицетворением смелости и рыцарства. На вершине славы он продержался 8 лет. Манолете погиб на арене в городе Линересе в 1947 году. Что касается нынешних матадоров, выступающих в Испании, то лучшими из них признаны трое. 43-летний Моранте де ла Пуэбла, уроженец Андалузии, 26-летний перуанец Андрес Рока Рей и Хосе Мари Мансанарес, уроженец Аликанте, ему 41 год. Ну а большие арены, которые стали возводиться по задумке Хоселито, существуют сегодня не только в Мадриде, но и в Памплоне, Севилье, Валенсии, Кордове, Бильбао, Сарагосе и в других крупных городах. В небольших поселках, там где постоянных арен нет, на праздники обычно используют сборные, перевозимые на грузовиках, или устраивают корриду, как в старину, на городской площади. Говоря о корриде, нельзя обойти без внимания и такой вопрос, как одежда ее участников. Самое роскошное у главного действующего лица – матадора. В принципе, речь идет о костюме конца 18-го столетия. Это короткая куртка с наплечниками, жилет, брюки чуть ниже колен. Цвет костюма выбирает сам тореадор. Все элементы его гардероба расшиты золотом и вдобавок украшены блесками. Рисунки золотого шитья самые замысловатые и покрывают весь костюм. Из-за своего блеска эта одежда называется костюмом огней. По большому счету, каждый подобный наряд – произведение искусства. В Испании часто устраиваются выставки одежды тореадоров. Шьется она исключительно на заказ, а мастеров, способных выполнить подобную работу, немного. Один из них – работающий в Мадриде Энрике Вера.
В нашей профессии речь идет о кропотливом творческом труде, поэтому мастер должен любить свое дело. Работая над очередным костюмом, мы пытаемся создать что-то неповторимое. Мы сознаем, что одеваем человека, играющего со смертью, что участвуем в создании корриды как спектакля, как искусства. Все золотое шитье производится вручную, так что на изготовление одного костюма уходит не менее 40 дней. Сейчас, к сожалению, мало кто этим занимается, ведь это очень непростая работа, а народ ищет что попроще. Конечно, есть определенные каноны в украшении, но мы всякий раз пытаемся добавить какие-то новые элементы узора. Кроме того, нам удалось несколько уменьшить вес костюма, который раньше весил до 5 килограмм, и снизить его цену, которая в среднем составляла 3 500 евро. Естественно, нам нравится коррида, это вся наша жизнь. Мой отец, мой дядя, мои двоюродные братья – все профессиональные тореадоры. А мой дед и моя мать занимались пошивом костюмов. Сейчас начинает этим заниматься моя дочь, так что семейная традиция продолжается. Учу ее шить я сам, поскольку нет училища, нет учебников, которые обучали бы шитью костюма тореадора. К тому же наши коллеги, как правило, предпочитают хранить в тайне секреты своего ремесла и не имеют учеников. Я считаю, что это неправильно, поскольку затрудняет преемственность профессии. А ведь наша профессия должна сохраниться и в будущем.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанская коррида. Варварство или искусство?» рассказывает Виктор Черецкий.
Для участия в корриде годятся только боевые быки. Как мы уже сказали, их разводят в специализированных хозяйствах. Содержание этих быков значительно отличается от содержания крупного рогатого скота на обычных фермах, рассказывает Адольфо Родригес.
В Испании имеется несколько регионов, где занимаются разведением боевых быков. Это Мадрид, Кастилья-Ла-Манча, Эстремадура, Саламанка и Андалузия. Быки в разных хозяйствах разные. К примеру, ферма, принадлежащая семейству Домек, выращивает быков, которые больше всего нравятся тореадорам за свой покладистый характер. Публике больше понравились быки с фермы Викторино Мартино. Они неутомимы на арене. Ну а самое старое хозяйство, Мьюра, ему более 150 лет. Здесь разводят опасных для тореадоров быков. Они убили 8 человек, в том числе Манолете.
Всего существует 7 так называемых каст боевых быков, которые отличаются друг от друга осанкой, размерами, формой головы, шеи, рогов, характером и так далее. К примеру, быки Мьюра принадлежат к касте Кабрера, а Домек – касте Виста Эрмоса, к которой также относятся быки еще из десятка хозяйств. Что, в принципе, представляет из себя боевой бык, чем отличается от обычного? Известно, что его вес должен быть не менее 450 килограмм, а возраст, то есть когда бык пригоден для корриды, от 4 до 6 лет. Вырастить такое животное стоит от 4 до 5 тысяч евро, рассказывает Хульо Фернандес, ветеринар и знаток корриды.
Смелость заложена в генах боевого быка. Сразу после рождения, едва встав на ноги, он способен напасть на человека, собаку, лошадь, машину или трактор. Таким образом, главное отличие боевого быка – это его особая агрессивность. Есть и другие факторы, помимо генов, влияющие на воспитание сильного и смелого животного. Бык растет в естественных условиях с чистой экологией, долго питается молоком матери. Условия его содержание можно назвать полусвободными. Животное постоянно пасется на лугу вместе с другими бычками, обычно одного возраста, и так до 4 лет. Таким образом, боевой бык сильно отличается от обычного. Профессор Мадридского университета Комплутенция Мартин Ральдан говорил еще 20 лет назад, что боевые быки – это особый подвид крупного рогатого скота. Он сделал подобный вывод на основе анатомического анализа. Особенности боевого быка связаны с тем, что что в течение столетий его готовили путем селекции для кариды. К примеру, его головной мозг более развит. Ему свойственна постоянная борьба за первенство в стае. Боевые быки часто дерутся между собой. И не только это. К примеру, сейчас в различных районах Испании участились нападения волков на домашний скот. Подвергнутый нападению обычный молодой бычок бежит к матери, а боевой устремляется навстречу волку и пытается с ним драться. Подобные качества напоминают Тура, жившего в Европе в далекие времена дикого быка, который по преданию был очень агрессивным и опасным. Боевой бык ближе к Туру, чем к обычным быкам и коровам.
В финале кариды быки обычно ведут себя спокойно, и даже создается впечатление, что они не чувствуют боли, что их не беспокоят ни раны, нанесенные пикадорами, ни вколотые бандерильи. Как это объясняется?
Важна характеристика боевого быка – его способность производить эндорфины. Это и спасает его от боли. Эндорфинами называют морфины, вырабатываемые в нейронах головного мозга. Обычный морфий является самым сильным обезболивающим средством. Ну а эндорфины быка по своей способности противостоять боли в 200 раз превосходят морфий. Они, с одной стороны, блокируют боль, а с другой вызывают чувство эйфории и подавляют стресс. Так что к концу кариды, несмотря на все, с чем ему пришлось столкнуться, бык не испытывает стресса. Уровень эндорфина у боевого быка настолько высок, что он не испытывает боли даже в тот момент, когда ему наносится укол шпагой матадора, то есть перед самой смертью.
Последнее утверждение явно противоречит мнению противников кариды, которые, помимо всего прочего, постоянно говорят о страданиях быка. Их излюбленная форма протеста – полностью раздеться, облиться красной краской и лечь на городской площади, изображая убитое животное. Одна из сторонниц запрета кариды – каталонская активистка Пилар Раола.
Надо запретить все, что связано с пытками и со злом, со всем, что нас делает менее цивилизованными, справедливыми и способными сострадать. Праздник, во время которого благородное животное умирает, чтобы ублажить зрителей, не делает чести никакому обществу. Наоборот, он нас делает дикими, злыми людьми. Традиция, когда бедолаги, тореадоры вынуждены бессмысленно рисковать жизнью, давно устарела. Нам пора измениться и осознать, что подобные праздники лишь вредят обществу.
Карида уже запрещена в Каталонии, где с ней воевали много лет не столько защитники животных, сколько местные сепаратисты, как отмечают наблюдатели, чтобы отличаться от остальной Испании. Что же касается непосредственно защитников животных, то многие из них против запрета кариды. Это хотя бы потому, что вместе с коридой тут же исчезнут и боевые быки. Исчезнут навсегда как подвид под селекцией. Ведь никто не станет заниматься их трудоемким и дорогим разведением лишь из-за любви к подобному занятию. Ну а имеющиеся поголовье благородных, по словам активистки Пилар Раолы, животных, сразу же пойдет на мясо. Без средств к существованию останутся тысячи работников отрасли. И все же, сможет ли выжить Карида? Есть ли у нее будущее? Журналист Адольфо Родригес.
В бое быков смешалось очень многое. В нем есть что-то мистическое, церемониальное, то, что напоминает древний культовый обряд. И в нем много артистического, художественного. Кроме того, не следует забывать, что корида – это обширный бизнес, важный сектор испанской экономики, в котором занято множество людей. Они непосредственно связаны с этой сферой или работают в смежных отраслях. То есть живут за счет боя быков не только тореадоры, хозяева и работники ферм или арен, но и владельцы предприятий торговли, ресторанов и гостиниц, которые получают доход, обслуживая любителей кариды. Так что карида – это целый мир и это искусство. Чего нет в ней, так это варварство. Речь идет о представлении, осуществляемом по правилам. Боевой бык – это единственный представитель своего рода, которому дают умереть достойно в борьбе за свою жизнь. Кроме того, если бык очень смел и вынослив, то ему после кариды сохраняется жизнь. Его отправляют назад, в хозяйство, где он вырос, и где после возвращения он используется для создания потомства, живет до своей естественной смерти. Это необычный теленок, которого везут на бойню, и который рождается лишь для того, чтобы его забили в раннем возрасте. У боя быков есть будущее, пока он привлекает людей, пока зрители заполняют трибуны арен. Надо отметить, что коррида в Испании не пользуется государственной дотацией ни помощью со стороны каких-либо региональных властей. Она живет за счет миллионов фанатов, которые ежегодно посещают это зрелище. Разумеется, коррида нравится не всем испанцам, но любители ходят на нее по многу раз за сезон. Бои быков получают также доход от трансляции по частным телеканалам. На них строится коммерческая реклама. Думается, что власти не станут запрещать корриду, пока она востребована.
Отметим, что коррида привлекает не только испанцев, но и многих иностранцев, в том числе людей выдающихся. Ее страстным поклонником был Эрнест Хемингуэй. Коррида описывается им в таких произведениях, как «Смерть после полудня» и «Восходит солнце, опасное лето». Писатель часто посещал праздники святого Фермина в Памплоне и святого Исидора в Мадриде. Именно во время этих праздников устраиваются самые пышные в Испании корриды с выступлением наиболее выдающихся тореадоров.
«Варварство или искусство? Испанская коррида» в рассказе нашего мадридского автора Виктора Черецкого. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.